Добрый вечер для Израиля, добрый день для Америки и Европы, если где-то еще не кончился пост. Поэтому сначала я хочу, чтобы мы немножко напомнили себе, почему мы постимся. То, что открывает Иерусалимский Талмуд, поколение, в которое не отстроен храм, виновато в его разрушении. А я хочу продолжить. Поколение, которое не исправило грех золотого тельца, как будто продолжает это делать. И это страшные слова. Я задал себе вопрос, ну, скажи, ну почему? Я рассказывал, меня вел в Иерусалиме арабский водитель. Ну, и мы общались. И он мне сказал, у вас был такой пророк, Муса, Моше Рабейну. И вы через 40 дней сделали себе золотого тельца и начали поклоняться. А я спросил его, ты знаешь, сколько погибло из-за этого греха у нас? Он говорит, нет. Я ему сказал, около 3000 человек, а это меньше половины процента. Нас было 603 550 взрослых мужчин от 20 до 60 лет. Ну, конечно, его я отодвинул соломинкой. А себя? Я спросил. Ну, что такое? Сорок дней прошло. И эти 40 дней я говорил своим ученикам, что надо радоваться. Еще короны у нас на головах. И вот сегодня первый день, когда то, что написано в Талмуде, в трактате Шаббат, 88-й лист, когда нам давали короны, и за что давали? За то, что мы сказали, что бы ты нам ни дал, мы будем делать, а потом будем слушать, будем учить. И это высший уровень нашей веры и полагания на Творца. Талмуд говорит, спустили 600 тысяч ангелов, и каждому повязали на голову две короны. Одну за то, что мы сказали Наасе, а другую за то, что мы сказали Нишма. И вот, прошло 40 дней, и был сделан у нас в стане золотой телец. Моше спускается, разбивая скрижали, и сказано, что в этот день спустились 1 200 000 ангелов-разрушителей и забрали короны. Что же произошло? Почему мы сделали золотого тельца? И сказано, что когда Творец будет взыскивать за нас, за наши грехи, Он вспомнит и этот грех. Мы до сих пор... Весь наш народ расплачивается за два наших греха. Первое, то, что родные братья продают брата в рабство. Братья продают Йосефа в Египет. И второе, то, что мы сделали золотого тельца. Ну почему? Ну что происходит? Давайте вспомним. Я буду цитировать вам моего учителя Рав Ицхака Зильбера. Маленькая ошибка, а из нее вышло такое большое несчастье. Говорит Рав Ицхак в книге «Беседы о Торе», что Эрев Рав, толпа египтян, которая вышла из Египта вместе с евреями, крича, что они поверили в единого Бога, они сделали золотого тельца. А среди евреев нашлись такие, которые ему поклонились и даже принесли жертву. 40 дней молится Моше, чтобы евреи в наказание за этот грех не были истреблены в пустыне, и он добивается прощения от Творца. А теперь иди, веди народ, куда я тебе говорил, и вот мой ангел пойдет перед тобой, а в день, когда я буду взыскивать с этого народа за грехи, я взыщу с них и за этот грех. И вот евреи были прощены, но в словах Творца заключалось очень важное изменение. До сих пор в пустыне евреи не подчинялись законам природы. Это было удивительное, чудесное управление. Рука Творца их вела. Теперь же все должно идти более естественным способом. Ангел будет вести. Посланец, а не Творец. И тогда Моше просит Творца, чтобы по-прежнему Творец вел народ. И если я обрел милость в твоих глазах, мой господин, пусть Ашем продолжает быть в нашей среде, потому что мы народ жестоковыйны. Непонятно. Причину, по которой Творец не хочет идти с евреями, именно из-за того, что мы жестоковыйный народ. А Моше, чтобы убедить Творца идти с нами, он говорит, потому что мы жестоковыйный народ. Так Равицкак объясняет, что произошло и исправление. По существу Моше говорит Творцу, да, евреи народ упрямый, с очень жесткой шеей. Их не повернешь, их не сдвинешь. Но чтобы жить по законам Торы и не отступать от них, даже если все над тобой смеются, даже ты, если выглядишь круглым дураком, надо быть твердым, как скала. И для этого и требуется народ жестоковыйный. И это была причина, чтобы по словам Моше, чтобы Творец шел среди нас. Потому что именно народ с жесткой шеей, он подходит для жизни по Торе. И дальше Равицкак приводит примеры. Как люди, которые жили по Торе, в тяжелых испытаниях продолжали быть с Творцом, а не с теми, кто над ними смеется. Это исправление. Так в чем же причина, пока мы не поняли? И я хочу вам процитировать то, что мой учитель Гаон Рав Мойше Шапира объясняет. Мы все говорим, вот это поколение, столько они сделали преступлений, 10 раз испытывали Творца, сделали золотого тельца, не захотели вступать в страну, требовали мяса, требовали воды. Ой-ой-ой! А то, что открывает нам наши святые книги, то, что не было такого поколения в еврейском народе, и может быть, мы достигнем их уровня, когда придет Машиах, чтобы это было поскорее, и чтобы мы смогли подняться на их уровень. Как так? Вот же, сейчас мы постимся, потому что они сделали золотого тельца. Я, конечно, хотел задать провокационный вопрос. А если бы мы были там, мы бы не сделали. Ну вот, давайте послушаем, что говорит великий мудрец, один из первых комментаторов Талмуда, Раби Иуда Алеви, в своей известной книге «Кузари», сказал царь Хазар еврейскому мудрецу: «Не будь таким самонадеянным. Ты так прославляешь и хвалишь свой народ, а ты забываешь о том, что допустил твой народ. Я слышал, что вскоре после дарования Торы они сделали золотого тельца и служили ему вместо Бога». И ответил ему мудрец: «В силу их величия их грех был представлен более тяжелым, чем являлся на самом деле. Велик тот, грехи которого можно подсчитать. Тогда все народы служили изображением, идолам, и говорили, что с этим изображением соединяется присутствие божества. Так же мы делаем это сегодня, почитаем нами места, считая, что там и земля, и камни приносят благословение. А Творец обещал еврейскому народу, что им будет дано нечто от Творца, что они смогут и видеть, и почитать. Как сейчас, когда выносят свиток Торы, приближаются к нему, целуют его. Синагога, место святости. Я видел объявление в одной синагоге. В этой синагоге разрешено говорить во время молитвы, но только с Творцом. Хорошее объявление. И продолжает Рабби Иуда Алеви. Когда евреи слышали 10 заповедей, они поднялись на такой уровень, на котором до этого и после этого не находился никто. Рамхаль говорит, они поднялись на 5-й уровень творения. Неживая природа, растительный мир, животный мир, человек говорящий и Израиль. Израиль. Потому что дважды отлетала их душа к источнику их душ, и это то, что было выбито насквозь на их сердцах. О. И вот, когда Моше сказал 40 дней, я вернусь через 40 дней, а он поднялся на гору Синай 7-го Сивана, значит, 16-го Тамуза должен был наступить этот день, и он сказал в полдень, и это сказано «Бошеш Моше». Он сказал в 6 от начала дня, 6 часов это полдень. Его нет. И Мидраш приводит пример. Творец, извините, Сатан, обвинитель, говорит, где ваш учитель Моше? Он поднялся на гору Синай, и он скоро вернется. Но прошло 6 часов. Несмотря на это, мы его ждем. И тогда Сатан показывает им носилки с мертвым Моше. И беспокойство вдруг объяло их. Они все время шли. И сказано, когда они вернулись к морю, нет у нас другого, но только те слова, которые говорит нам Бен Амрам. И несмотря на то, что они возвращаются в сторону Египта, они на него полагаются. И вот, он задержался на 40 дней. А почему? Потому что мы знаем, в начале творения это наш порядок отсчета дней. И был вечер, и было утро, день один, второй, третий и так далее. После потопа сказано, и дни, и ночи не будут заменены. У народов мира с рассвета начинается день. Но по дороге к горе Синай, в Маре, мы получаем закон о субботе. И мы возвращаемся к отсчету времени, который был 6 дней творения. И это мы просчитались, потому что мы думали, он поднялся на рассвете 7-го Сивана, 16-го днем, 16-го Тамуза, он должен вернуться, а его нет. И тогда дурные мысли овладели частью этого огромного количества людей. И эта масса народа начала делиться на группы. И появились предположения, домыслы. И появилась необходимость у этих людей, чтобы сделать объект для служения, как другие народы. Можно было к нему обращаться, не отрицая божественность того, кто именно Творец мира вывел их из Египта. Но этот объект нужен был им, чтобы они могли указать на него и рассказывать о чудесах Творца. Так со временем поступали верующие, которые видели ковчег завета, который сделал Моше. Так в чем же состоял их грех? Говорит книга Кузари. Их грех состоял в изготовлении изображения, что было им запрещено, и в приписывании божественных качеств вещи, сделанной ими самими их руками, и по их выбору без повеления Творца. И на самом деле в этом было некоторый отказ слушаться того, кто вывел их из Египта. Но это было нарушением некоторых его повелений, потому что Творец запретил делать изображения, а не сделали. Они должны были ждать и не делать себе образ, чтобы молиться, обращаясь к нему, а также жертвами. Тем не менее, они сделали вещь, которую не было заповедано им создавать. И несмотря на добрые намерения, такая попытка стала грехом. Но кто сделал это? Кто был инициатором? Это были Эрев Рав, сброд народов, который присоединился к ним. И, как Равицкак пишет, кричали про веру в единого Творца. Вчерашние колдуны, вчерашние маги. Они увидели, что есть сила над всеми их божествами. И тогда это то, что говорил Аран, родной брат Авраама. Если победит Авраам, я с ним. Если победит Нимрод, я с ним. Проверка. Сейчас наступает проверка. И вот они и приносили жертвы, и поклонялись. Больше того, это Раши говорит впрямую. Когда Творец на горе Синай во время дарования скрижали, говорит Моше, извратился твой народ, Раши уточняет, тот народ, который ты принял, думая, что через это будет большое освящение имени Творца. Эрев Рав, сброд народов, который вышел с вами из Египта. Говорит Гаон Рав Моше Шапира Зацаль. Простой смысл текста. В грехе идолопоклонства евреи не были виноваты. Они не падали перед этим золотым тельцом, как перед самостоятельной духовной силой. Это не приходило им в голову. Это был только объект, который можно воспринять как образ, освященный Творцом, помогающий лучше служить ему сердцем. На самом деле, нам, людям из плоти и крови, очень трудно служить чему-то невидимому, абстрактному. Но Кузари пишет, этот грех не был полным отказом повиноваться тому, кто вывел их из Египта, а только нарушением некоторых его повелений. И так сказано в трактате Санедрин, 63-й лист. Раби Мейер говорит, если бы не буква «ва» в слове «и вывели», враги Израиля заслужили бы полного уничтожения. То есть, как будто божества, множество. Отвечает ему Раби Шимон бар Йохай, всякий, который присоединяет к небесам любую самостоятельную силу, будет искоренен. И это в законах об идолопоклонстве пишет Рамбам, что нам запрещено молиться и служить кому бы то ни было, кроме самого Творца, ни тому, что на небе, ни тому, что на земле, ни тому, что между ними, а только одному единому Творцу. И это то, что приводит Раби Шимон бар Йохай, приносящие жертвы божествам, а не одному Творцу, будет истреблен. Итак, почему именно бык? Это то, что говорит Творец. Моше, иди спустись. Они понимали, что те золотые серьги, обручи, украшения, которые они сорвали со своих ушей, носов, рук и ног, несомненно, не это золото, которое превратилось в золотого тельца, который ел траву, двигался. У него нету этой силы. Но, говорит так пророк Иезекииль, Всевышний сказал Моше, ты видишь все одним видением, а я вижу двумя. Как они подходят к горе Синай, чтобы получить мою Тору, и так же, как они создают золотого тельца. А потом я спускаюсь на Синай в окружении своей небесной, небесного окружения, на своей небесной колеснице. А эту колесницу несут четыре высших ангела, Хайота Кодыш. А потом они крадут один из этих образов для себя и гневят меня, как сказано в пророчестве Иезекииля, и лицо быка слева. А царь Давид в 106-м псалме говорит, и променяли мою славу на изображение тельца, поедающего траву. Этот бык, который находится, ангел с лицом быка, который находится с левой стороны, а с правой ангел с лицом льва, а сзади ангел с лицом орла, а спереди ангел с лицом человека, именно левая сторона. Это символизирует небесную меру суда. Поэтому тельца создали именно из золота, а оно воплощает меру суда. Красный – это огонь. Видь его, как огонь пожирающий. И, несомненно, самопожертвование Аарона, который ради того, чтобы спасти народ, согласился с ними. Сказано в Талмуде, если они убьют пророка и коэна, не будет у них исправления. И так мы поняли, в чем была их ошибка. И что же делает Моше? Если бы они действительно верили в божественную силу этого золотого тельца, говорит Рамбан, как мог бы Моше, спустившись с горы Синай, один? После этого он говорит, кто с Творцом ко мне, и приходит к нему все колено Леви. Взять этого золотого тельца, сжечь его, а потом пепел его посыпать в воду. И те, которые поклонялись идолу с свидетелями и предупреждением, они были убиты по суду. Те, которые не были предупреждены, они погибли от эпидемии. А те, которые вообще было сомнение, служили или нет, Моше Рабейну дает им пить эту воду, подобную воде в храме, которой проверялась неверная жена, Мейсота. И тогда они умирали в мучениях, если служили. Но вот, это то, что произошло. И были даже великие праведники, которые подумали, что у этого народа уже не может быть исправления. Вы нам не братья, так говорит Мидраш. Слишком большую силу они дали этому золотому тельцу. И во главе всего стояли два сына Билама, колдуна Билама, который вышел проклинать еврейский народ и помимо своей воли благословлял и был убит. Они присоединились к еврейскому народу, но Аарон хочет продлить, задержать. Он говорит, возьмите золото и золотые украшения из, от своих жен и дочерей. Но жены сказали, то, что сказал Моше, он исполнит. Мы не верим этому видению. Праведные женщины, за их заслуги мы вышли из Египта, за их заслуги мы получили в пустыне воду на протяжении 40 лет. Это Мирьям, старшая сестра Моше, и сказано в будущем, за заслуги праведных женщин мы выйдем из этого последнего голода. Итак, Моше, который защищает еврейский народ, он в ответ на то, что Творец говорит, это твой народ, который ты вывел, Эр-Авраам, сброд народов, а Моше говорит Творцу, почему ты гневаешься на свой народ? Почему ты позволяешь мере суда властвовать над твоим народом, который ты вывел из земли египетской мерой своего милосердия? И мы видим удивительную вещь. Главный защитник еврейского народа – это Моше. И Творец говорит, оставь меня, я уничтожу этот народ. От тебя я произведу новый народ. И вот единственный человек, который получил полностью всю Тору в свои руки, он получил скрижали. Он отказывается от своей Торы ради того, чтобы спасти еврейский народ. Если бы он снес скрижали вниз, это абсолютная истина, абсолютная правда Творца, которая была высечена насквозь в этих скрижалях. Абсолютный свет, абсолютная правда. Она бы убила всех тех, которые чуть-чуть отодвинулись от нее. В Талмуде сказано, разница, разграничение между Ган-Эденом и Геенномом, между райским садом и местом духовного наслаждения, величиной с волос. И так Моше спасает народ. А в первых скрижалях была заключена и письменная, и устная Тора. И когда же Моше разбивает их, когда он спускается, видит пляски и веселье перед этим золотым тельцом. И сказано в наших книгах, никогда евреи не хотели служить идолам, но только для того, чтобы им разрешили публичный разврат. Мы состоим из материального тела и нашей божественной души. И обычного человека побеждает то одно, то другое. В Талмуде, в трактате Кидушин сказано, 40-й лист, чтобы постоянно человек смотрел на себя, как будто у него половину заслуг и половину грехов. И сейчас, именно в этот момент, все зависит от него, куда он положит свой поступок, свои слова, свои мысли на чашу оправдания или на чашу обвинения. И так он может спасти себя и весь еврейский народ. И вот этот человек отказывается от своей Торы. Это наш учитель Моше ради спасения еврейского народа. Я вам скажу, я видел только один пример в своей жизни. Когда наш учитель Рав Ицхак Зильбер, который в России между уроками, между тысячу заповедей, которые он делал, он успевал завершить трактат Талмуда в честь кого-то из его близких родственников. И это то, что я слышал от рава Шимона Грилюса, что там, в Москве, в России, он завершил несколько раз весь Вавилонский Талмуд. А когда он приехал сюда, он себе это запретил. Почему? Ради таких, как я, чтобы с ложечки, из бутылочки с молоком кормить нас. Мы вернулись из плена. Мы плененные дети, которые выросли там, известный современный поэт Игорь Губерман, он сказал, что мы поколение Маугли. Знаете, Киплинг, история про Маугли, который вырос в лесу, его выкормила волчица. Как нам вернуться в свой народ, к своим ценностям, к своей Торе, к своей жизни по Торе? И это то, что я хочу вам сказать. В трактате «Авода Зара», четвертый лист, сказано: недостойно, не соответствовало уровню еврейского народа этот поступок. То есть грех золотого тельца. Почему же они его совершили? Почему Творец дал силам скверны победить нас? И потрясающая вещь, то, что отвечает Талмуд. Если будет какое-то поколение, которое придет и скажет: мы уже настолько опустились, мы уже настолько погрузились во все грехи, что никакой возможности вернуться у нас нет. И тогда скажите им: посмотрите на поколение пустыни. Они получили Тору, а на сороковой день сделали золотого тельца и раскаялись, и Творец принял их раскаяние. И поэтому тот переносный храм, который мы построили в пустыне, он называется Мишкана Идут. Что свидетельство? Объясняет Мидраш. Свидетельство перед всеми народами мира, что Творец нас простил, его шхина опустилась в храм. Ради кого? Ради нас с вами. И также продолжает Талмуд: а если будет у тебя отдельный человек, который скажет: я уже все, я уже, Творец никогда меня не примет из-за моих грехов. И тогда Талмуд приводит историю с царем Давидом. Царь Давид, Раши, приводит строчку: «Велиби халальба кирби, а мое сердце как пустошь в моей груди». То есть он постами и полностью подчинил свое дурное начало. Но Творец подверг его испытанию, и он не выдержал. И говорит Давид: я только перед тобой согрешил. И сказано: счастлив человек, открывающий над... Не читай над, аль или оль. Что такое оль? Он раскрыл как бы ярмо или ворота тшувы, раскаяния. Поэтому если один человек скажет: меня уже не примут, о, посмотри на одного, на царя Давида, который говорил: мой грех передо мной постоянно. Он упал, раскаялся, и принято было его раскаяние. Тоже недостойно его, не соответствовало его уровню это испытание. Он мог бы его выдержать, и он не выдержал. Это для каждого из нас та лесенка, по которой мы можем идти. То, что сказано в Иерусалимском Талмуде, то, что все вы знаете, поколение, в которое не был построен храм, виновато в его разрушении. Поколение, которое не исправило грех золотого тельца, из этого мы учим, виновато в том, что оно его сделало. И я процитирую вам то, что говорит рав Элияу Деслер. То, что он во время войны был в Лондоне, раввином Лондона, те чудесные дела, которые он сделал во время войны для восстановления Торы в Гейтсиде, в маленьком городке, он сделал колель, где собрал ведущих мудрецов, и этот колель преобразовал всю Англию, потому что он... сам очень жаловался, что много времени ему приходится давать, чтобы учить тех, которые хотят только быть масорти, то есть продолжать что-то традицию отцов и все. И как он растил и давал уроки особенным ученикам. И это то, что благодаря его ученику Рав Кармелю мы получили. И вот то, что он пишет во время катастрофы, причем он не знал, жива ли его семья, его жена, его дети. И он пишет, мы живем в поколении перед приходом Машех. Шхина, божественное присутствие в изгнании. Это ощущается во всем мире и, к сожалению, в нас самих. Мы полностью погружены в дела этого мира. На всем лежит налет грубости и поверхности, лжи и конформизм. Трудно отыскать хотя бы крупицу чего-то настоящего и глубокого. И в таком положении ясно, что весь мировой порядок находится на пороге решительных изменений. Я хочу вам сказать, этот урок был дан в 43-м, наверное, году в Англии. Прошло где-то, да, 45-й год. Прошло около 80 лет, и мы видим, что то, что он говорит, перестройка всего мира происходит в мире. До начала урока мне сказали, ну вот, мы постились, а Машех еще не пришел. На самом деле, это то, что я слышал от Гаона Рамыша Шапира. Нужно сделать место для прихода Машех. Что это такое? Место? Любой человек уступит квартиру, отдаст все свои сбережения. Нет. Что это такое? Куда может прийти Машех? Это только в то, что мы создали своей верой в него и своим ожиданием. Это то, что в 13 основах веры написано у Рамбама. Ани маамин. Бо ему нашли ма, я верю цельной верой в приход Машиаха. И несмотря на то, что он задерживается, каждый день его жду. Итак, мировой порядок, то, что происходит на наших глазах, на пороге решительных изменений. И в мире уже спускается великое милосердие. Пробужденная молитвами нашего учителя Моше и пророка Илияу. И необходимо самое минимальное пробуждение снизу, с нашей стороны. Необходимо тшува, раскаяние. И он цитирует то, что написано в трактате Санедрин, 97-й лист, спор между двумя мудрецами, Раби Элиэзером и Раби Йошуа, двумя самыми выдающимися учениками Раби Йоханана бен Закая, которые вынесли его из осажденного Иерусалима. И вот, говорит Раби Элиэзер, что если евреи сделают тшуву, придет Машех, если нет, нет, отвечает ему Раби Йошуа. Если евреи не сделают добровольно тшуву, Творец поставит над ними такого жестокого царя, как Аман, и он своими жестокими указами заставит их сделать тшуву. И вот то, что пишет Рамбам в 9 главе законов о раскаянии. Сама Тора говорит нам, что если мы по собственной воле забросим ее и посвятим себя суетным и приходящим делам, как сказано в книге Дворим, и разжирел Ишурун, это не Толдот Ишурун, наоборот, Толдот Ишурун делает все, чтобы мы все раскаялись и сделали чего. Итак, разжирел Ишурун и стал брыкаться и оставил Творца. Тогда справедливый судья Даяна Эмет лишит оставшихся всех благ этого мира, которые побудили их бунтовать, то есть брыкаться. И вот говорит Рав Элияу, бывают эпохи, когда страдание усиливается, и зло само очищает евреев от зла и скверны. Так действует Творец, когда лишает злодеев из народа Израиля всех благ этого мира, которые побудили их брыкаться. Злодеи и убийцы нашего времени, он говорит о Гитлере и его кровавому замыслу окончательно уничтожить еврейский народ. Они освобождают нас от пут дурного начала, потому что из-за них мы теряем всякую надежду на полную удовольствие и жизнь в нашем мире. Про этого написано в Икра. Если про человека, у которого язва царап, если эта язва покрыла его тело полностью, то он чист. Ведь пик страданий становится началом конечного избавления. Это знак того, что в конце концов зло не сможет помешать раскрытию правды. И в этом суть спора между мудрецами в трактате Санедрин. Рав Елиезер говорит, что если евреи не сделают шуву, они не будут избавлены. А рав Иешуа говорит, что они могут быть избавлены даже без шувы, потому что над ними поставит Творец такого царя, указы которого будут такими жестокими, как указы Амана, и евреи совершат раскаяние. В чем же разница между одним мнением и другим? Добровольно или насильно? Мораль из Праги, продолжает рав Элияу Деслер, объяснял, что рав Элиезер говорит о необходимости каждого еврея раскаяться самостоятельно, по своему собственному побуждению. А по мнению рав Иешуа, даже вынужденное раскаяние, когда страдания освободят наш народ от силков пут дурного начала. И вот это те чудеса, через которые проявляется Творец в мире. Это все мировые события. Нам очень трудно понять, почему, как, что каждый день приносит какие-то новые новости, что-то совершенно неожиданное. Есть естественное течение событий, через которые проявляется замысел Творца. И мы видим, как провидение во время Второй мировой войны помогает нашим врагам приносить нам неисчислимые страдания. Об этом сказано в самой Торе. И так же, как радовался Творец за нас, делая нам добро и умножая нас, он будет радоваться, уничтожая нас. Веселье и радость – это выход за границы. Это указывает на безмерность. Когда эти чудеса приносят добро, то это безграничное милосердие. А когда они направлены на уничтожение и истребление, Творец дает замыслам врагов наших осуществиться. Все это мы видим в нашем поколении, говорит рав Деслер про поколение, когда треть народа, народа Торы, народа Творца была уничтожена. И он приводит пример. Обычно во главе государства становятся люди, которые специально были обучены этому. Они учили законы управления. Разве есть какой-то естественный ход событий, когда группа людей, не имеющая вообще никакой подготовки, которая сложилась в пивных погребах Мюнхена, вдруг оказывается во главе целого государства, а затем подчиняет себе и другие страны? А ведь это так произошло с этим злодеем, фюрером, чтобы было имя его стерто. В течение десятков лет все они были простыми, ничего не значащими людьми, которые были заняты мелкими и незначительными вещами. И вдруг они становятся вождями нации и с успехом совершают невиданные злодейства. Все это открытое проявление его управления миром и чудо, которое призвано научить нас и открыть нам глаза. И это же открытое управление Творцом мира показано нам в эпоху, в которую мы живем. Это однозначно, и через 80 лет, и на наших глазах происходят удивительные события, которые никто не мог предположить. Это эпоха родовых мук перед приходом Машиах. И мы не принимаем наших страданий. Мы полны претензиями к Творцу и к Его управлению миром. А есть те, любимый вопрос нерелигиозных евреев, где был Творец во время катастрофы? Там погибали и праведники. Они не знают то, что написано в Талмуде. Когда выходит огонь, он начинает пожирать прежде всего снопы, а потом все остальные колючки. Они утверждают, что это сцепление случайностей, и нет суда, и нет судьи. И такая же опасность существует для самых лучших и верящих в божественное управление миром. Ведь из-за своих страданий человек может прийти к сомнениям и даже к осуждению путей Творца. Поэтому мудрецы приводят слова Улы. Пусть Машиах придет, но чтобы я его не увидел. Пусть это произойдет не в мое время. А Маараль из Праги объясняет, Ула опасался, что из-за страданий в дни родовых мук перед приходом Машиаха, он, великий еврейский мудрец, может начать сомневаться в справедливости Творца. Но что же нам делать, когда мы видим такие страдания? Тысячи, десятки, даже миллионы беженцев из-за войны, которую развязал сегодняшний Сталин и Гитлер вместе взяты. Как нам во время страданий научиться тому, чтобы мы связали свое сердце служением Творцу и через это приблизили конечное избавление. И этот Творец дает нам уроки перед приходом царя Машиаха. Если человек, на которого опустились эти страдания, с абсолютной ясностью увидеть в них руку Творца и увидеть чудеса, с помощью которых Творец приходит в мир, эти страдания, чтобы нас наставить, тогда под влиянием этих грозных чудес человек сможет изменить свои дела к добру. И тогда изменятся сами чудеса. Вместо чудес, которые приводят нас, наши страдания, придут чудеса, которые приводят нам через добро. И в наших святых книгах написано, что если под воздействием страданий эпохи родовых мук мы вернемся к Творцу, то Машиах откроется нашим глазам. А люди, которые увидят это божественное управление в самих страданиях и вернутся к нему, поднимутся на самый высокий духовный уровень, который намного превышает все их собственные духовные достижения. Я вам скажу, я своими глазами веду людей близких, которые последние месяцы перед уходом наполнились такой верой, таким полаганием на Творца. Это моя Мехутомис Хася. У нее открылась эта болезнь, и она знала, что она уходит. Но когда ее спрашивали, как вы, она говорила: потрясающе. Это такое счастье. Я все время чувствую его присутствие здесь, несмотря на тяжелые страдания, от которых она и ушла. Я спросил у моего учителя, Гаона Рамой Шапира, что сделать. Он говорит: запиши ее. И вот эти ее слова я уже по указу моего учителя Равицкака Зильбера Зацаль начал вести по радиопередаче на недельную главу Торы по Реке. И я там поставил эту запись. Для многих это было очень большое укрепление в вере. Талмуд говорит, перед смертью человек не врет. Он говорит правду, ему нечего опасаться, ему нечего смотреть, как на него посмотрят другие люди. Грех золотого тельца, из-за которого мы постимся 17-го Тамуза, из-за того, что мы чуть-чуть отклонились от того союза, который заключил с нами Творец и высек на наших сердцах. Катвем аль луах либех, запиши их на скрижалях твоего сердца. Что произошло? Ну, немножко забилось туда пыли. Нам пустили пыль в глаза, сатан и все силы скверны. И мы немного сбились с пути. И Гаон из Вильна приводит пример. Царь, у которого был блудный сын, который против него восстал. И царь в гневе поклялся, если он победит его и восставших, он бросит вот эту огромную скалу в своего сына. Но когда он победил, и когда его сын оказался в тюрьме, он начал раскаиваться, что делать, как же я убью своего единственного сына, наследника. И тогда там был у него мудрый советник, наверное, еврей. Он сказал: я научу тебя, как сделать, чтобы и сын твой остался в живых, и твоя клятва была исполнена. Понемногу откалывай от этой скалы маленький камешек и бросай в сына. И это то, что Творец... Прошло уже более 3330 лет с того момента, как мы сделали золотого тельца. И вся наша история, которая наполнена страданиями, это те самые камешки, которые бросает в нас Творец мира. Очень болезненные камешки. Но написано в Талмуде: несмотря на то, что он задерживается, жди его. Счастлив каждый, ожидающий его. С другой стороны, в Талмуде сказано: не торопите его приход. Почему? Мы же хотим, чтобы проявилась слава Творца в мире. Потому что, может быть, будут очень большие камни, которые царь должен будет бросать своего сына. Написано у пророка Ишаяу: он придет бы и то ахишина. Непонятно ничего, вовремя или быстро. И объясняют комментаторы, и Гаон из Вильна: быстро — это если мы раскаемся и готовы будем его принять. А бы и то вовремя — это только когда наступит окончательный срок. Но объясняет Хофец Хаим, что можно даже вовремя, что было ахишена. Те события, которые происходят в нашей жизни. Я живу в этом мире чуть больше 70 лет. И на моих глазах в Иерусалиме мы живем уже около 44 лет. Я приехал в джинсовой кипе в октябре 79 года. А сейчас у меня уже другая кипа. По субботам я даже... Так мне велел раввин, ношу фрак, и уже скоро я буду отмечать бар-мицву, я учусь в Колеле Таарот. которым мы изучаем законы ритуальной чистоты, которые будут актуальны, когда придет царь Машиах. Я менялся, моя семья менялась, и менялся на моих глазах Иерусалим. Сегодня я видел, мне жена показала, один нерелигиозный еврей сказал, не надо брать религиозных в армию. Они превратят армию в религиозную. Пусть они отделятся от нас, будут отдельно, а мы отдельно. Его спросили, ну как? Что? Да, я не хочу, чтобы они на меня воздействовали, а я не хочу воздействовать на них. Это то, что происходит сегодня. Перед приходом Машиаха сказано, истина будет потеряна, нейдерет, скрыта. Объясняют наши мудрецы, адарим, адарим, табуны, табуны. Весь народ разделится на группы. Невозможно найти в одном месте и великое знание Торы, и все, потому что испытание нашего поколения – это именно раздробление. Что же мы можем сделать, чтобы это преодолеть? Прежде всего, использовать то, что говорит Гилель Азакен, говорит об этом Раби Акива. Это основа всей Торы. Постарайся увидеть в другом еврее самого себя. То, как ты относишься к себе, постарайся относиться к другому еврею. Искать объединение, а не разделение. И это подготовка. И я вижу, уже появился Гаон Рав Бен Цион Зильбер. Я должен кончать урок. Но эти три недели мы должны использовать, чтобы немножко очистить наше сердце от той пыли, чтобы то, что сказано, когда Творец говорит, «Васули мигдаш, вешаханти бетухам, постройте мне переносный храм, и где я буду находиться?» В вас. Вот это задача нашего поколения перед приходом Машиаха. Все. Всего хорошего.